Ой, слава Богу, мы с вами имеем возможность встречи. У нас, как всегда, тема опять серьезная, а когда она была несерьезной, понимаете, а вот и сегодня еще и к жатве. Раньше жатва у нас была на день благодарения, Thanksgiving, а это слишком поздновато, и потом, как пришли к выводу, давайте пораньше. Ну вот, сделали пораньше во имя Господне, Боже, помоги. Значит, нам сегодня, как всегда, надо будет очень предельно находиться в бодрствующем молитвенном состоянии. Почему? Потому что чем более серьезнейшие темы Бог дает, чтобы передавать, тем больше, знаете, дьявол начинает возмущаться и начинает такое, бывает, выделывать, чтобы сорвать передачу, рассуждение. Бывает, вот просто куда-нибудь возьмет и уведет в своих переживаниях, и человек где-то находится. Поэтому один из моментов есть, когда в начале собрания мы приходим, и у нас есть какие-то переживания, мы будем это в начале собрания передавать. Почему? Потому что оно мешает, надо от чего-то освободиться. Бывает такое. Бывали такие моменты, брат Сергей, ты знаешь, я не знаю, что делать. Я говорю, что случилось? Да вот, говорит, гладил одежду на собрание, и вот уехал, а теперь не могу вспомнить, утюг выключил или не выключил. Если, говорит, утюг включен, будет пожар, пока приеду. Вот что хочешь, то и делай. Хочешь, оставляй собрание, езжай домой и проверяй. Я говорю, ну что делаем, едешь или молимся? О чем? Ну, ангелы знают, как выдергивать шнур, или как ты думаешь эти вопросы? Вы знаете, сколько было таких моментов, их просто не перечтешь. Бог производит элементарное чудо, а мы, бывает, хотим какие-то серьезнейшие, великие чудеса видеть. Один из моментов, что мы на собрании, это есть уже большое чудо. И второй момент относительно того, что когда наш Господь получал от своего Отца Слово, Он говорит интересную такую фразу, что мы видели и слышали, о том говорим. Иоанн, который преподавал водное крещение в одни плоти нашего Господа, он тоже интересную фразу по этому поводу говорит. Что он видел и что слышал, о том говорит, но никто не принимает его свидетельства. Это вообще парадокс. Сын Божий, Бог во плоти на сегодняшний день того времени находится на земном шаре и говорит, если я говорю вам о земном, и вы не можете это воспринять и поверить, ну как я, говорит, вам буду говорить о небесном? То есть до вас не доходит, нет, что-то ты нам новое влагаешь в уши, не может быть такого, мы другого мнения. У нас в прошлый раз была тема, это как продолжение, конечно, тоже сегодня, хотя мы в начале собрания. Вот, если не здравомыслие относительно понимания элементарных вопросов истины, то мы далеки от Царствия Божьего. Ну, чтобы было понятно, напоминаю момент, кто-то задает вопрос, Господи, а какая наивысшая заповедь в законе? И наш Господь отвечает, то, на что большинство христиан не обращают внимания вообще нисколько. А евреи раньше на это обращали внимание. Как начинается первая заповедь? Возлюби Господа Бога. Нет, она не так начинается. Слушай, Израиль! Так наш Господь в одни плоти сказал. Господь наш Бог есть единый, великий, понимаете? И только после этого ты сможешь любить Его всем сердцем, душою, крепостью, разумением. Если Он для тебя не велик, значит, у тебя будет раздвоенность. И поэтому, когда ставится вопрос, возлюби Господа Бога твоего. У нас, помните, были темы такие интересные. Если не можешь любить, не надо себя заставлять. Как? Что-то ты нам новое влагаешь в уши. Но если у тебя нет аппетита к пище, не надо глотать, как индюк. Глотаешь и давишься. Найди причину отсутствия аппетита. Какие причины? В гостях наелись сладкого, пирожного, конфета, мороженого, понимаете? Животы, желудки переполнены какой-то пищей. Или уставшие, понимаете? Или в переживаниях, или в болезнях. Пока причину не уберешь, есть из-под палки не заставишь. И поэтому, когда говорят, вот ты утром просыпаешься, ты же не забудь проснуться. Что за абсурд? Ну ты же не забудь дышать, глаза не забудь открыть, ну не забудь умыться. Когда человек начинает забывать, у него разные переживания очень серьезные. Вот когда вы уберете эти переживания, все нормально. Ну, мы пока все еще в начале собрания. Мы пока в начале собрания. Сегодня в начале собрания мы прочитаем место Писания. Оно у нас должно быть в теме тоже. Это 4 книга Царств, 10 глава. Это история, события Иуи воцарен. Воцарен весьма простым методом. Весьма. Почему простым? Ну, чтобы просто нам вспомнить, и потом мы почитаем, помолимся, а потом дальше у нас тема будет. Потому что были такие моменты интересные. Брат Сергей, мы должны поступить именно как написано в Священном Писании. Я говорю, какие вы духовные, какие вы благословенные. Я говорю, а вы будете воспринимать, как говорит Священное Писание? Да! Только я, пожалуйста, констатирую, я никого не осуждаю. Может, просто красочно рассказываю. Решались вопросы рукоположения. Я говорю, хорошо. Нет проблем. Значит, по Писанию, да, говорит, по Писанию. Я открываю это место Писания. Парадокс. То есть невероятная обстановка. Илья жалуется, говорит, Господи, всех твоих пророков побили, один я остался в моей душе, и ищут, понимаете, а Бог говорит, ты давай иди вот на гору, и вот сколько дней он шел, подкрепившись, понимаете, там кувшин, лепешка, ангел его пробудил дважды, вот он пришел, что ты здесь? Возвиновал я, Господи, Бога Саваофа моем, и так далее. И вот там интересная фраза, и Бог говорит, значит, вместо себя помажешь в пророки Елисея, в царе над Израилем Иуя. Вопрос, большая загадка. Почему Илья не помазал в пророки Иуя? Вопрос следующий. Вот это действие, что необходимо будет помазать в пророки, это не в пророки, а в царе Иуя, страницы Священного Писания в открытой форме не повествуют, каким образом Илья передает это дело Елисею. Но оно передано. Елисей не идет помазать в царе вот этого царя Иуя. Он зовет отрока, ну, сына пророческого там, или как, какой там возраст. И дает ему урок с Елеем и говорит, вот когда войдешь в город, найдешь Иуя, и вот спросишь, кто там Иуй, и когда тебе скажут, кто, вот он, я или как, да, то ты его возьмешь, введешь во внутреннюю комнату, достанешь рог с елеем, скажешь, так говорит Господь, помазую тебя в царе над Израилем. И ты уничтожишь весь дом Ахава и прочие, прочие, прочие вопросы и поручения. Выливай рог с елеем и не жди, беги. Ну, почему сегодня вопрос не в этом? И вот так вот случается. И вот приходит и говорит, военачальник, тебе слово. Сколько их там было военачальников? Почему только один отреагировал? И почему отреагировал только тот, который должен был отреагировать? Остальные не должны были отреагировать, потому что нужно было определяться, где же Иуй? И вот когда голос твоего приветствия дошел до слуха моего, вот здесь у меня во внутренности, говорит, что-то произошло, и я решил спросить. Ну так, да, так не написано. Ну а как вы понимаете? Ну, что-то тут вот появилось во внутренности этого военачальника или одного из начальников. Кому слово? К тебе. И ввел его. И тот услышал благословенные такие слова. Помазую тебя в царе над Израилем. И убежал. И вот выходит, и ой, чего, говорит, приходил этот неистовый? Неистовый такой шустрый, быстрый, понимаете, несерьезный. Ну, такое серьезное дело, но это же не пацаненок был, не мальчуган, это был взрослый человек. Насколько он был взрослый, это уже детали. И нужно было передать благословение. Я говорю, братья, а как вы считаете, такое воцарение царя можно принимать или нельзя? Обычно в городе начинают першить, как такое может быть? Вот такое, вы по слову хотите? Для того, чтобы мы с вами получали глубочайшие истины Слова Божьего, он предлагает, верный в малом, во многом верен. А неверный в малом, и во многом не верен. И поэтому вот это благословение, которое было сказано, назови, говорит, какая первая заповедь? Он говорит, слушай, Израиль, а потом ты его возлюбишь. Или возлюбишь, это следствие или плод того, что он для тебя все. Мы для Него все. Он для нас отдал Своего Сына. А для меня Он все, или как сказать? Ну, это уже на рассуждение каждого, ладно? Я не думал, что в начале собрания нам нужно будет коснуться всего этого вопроса. И здесь вот этот «иой» встречается. 15 стих. «И поехал оттуда и встретился с Енадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу ему». Ну, надо же, навстречу. Тут. Это не так просто. «И приветствовал его и сказал ему: расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал Енадав: да. Если так, то дай руку твою. И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу, и сказал: поезжай со мной и смотри на мою ревность о Господе. И посадил его в колесницу». Жатва для одного и для другого. Мы сегодня с вами в празднике жатвы. А в принципе жатва — это каждый день, каждый час, каждая минута. Если змея ужалила утром, не надо, говорит, ждать до вечера, иначе не дотянешь, обрешь. Вот, говорит, будет твоя жатва. Ну, мы в начале собрания. Вставши, будем молиться с благодарностью. Владыка Божий, большой благодарности перед Твоим лицом, потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. И Ты собрал нас, как птица птенцов, под крылья свои, наши нужды, переживания, тревоги, волнения. Ну, что там у нас в сердце? Господи, бывают моменты, которые большие переживания о самих себе, о своих ближних, родных, дальних, друзьях. Господи, бывает, и это знаешь прекрасно. И когда в одни плоти ты находился, ты спрашивал: что ты хочешь, а что ты, а что ты? Хотя ты все знал, что в человеке, и не было нужды, чтобы кто тебе говорил о ком, потому что ты знал все абсолютно. Тем не менее, ты хотел это услышать, потому что знать — это одно, слышать — это другое. И ты сказал: и будет ему, что не скажет, или получит столько, сколько оговорит. Владыка, как тебе было приятно слышать, когда здраво, рассудительно говорили тебе, раскрывали внутренности своего сердца, и так быстро ты решал эти проблемы, переживания, волнения, тревоги. Боже, буря на море может прекратиться по твоему слову, а может и будет продолжаться, вопрос не в этом. Может, Петр будет идти по воде, а потом станет тонуть. Да не это важно, хотя это тоже надо знать. Но когда хотели тебя принять в лодку, она тотчас пристала к тому берегу, куда плыла. Боже, так бывает часто в жизни. Вот так вот мы не знаем, как, куда пристать, как поступить, что сделать. Различные переживания, мышление, движение во внутренности нашей. Господи, бывают горы, горы, уймы вопросов. Владыка Божий, ну мы благодарны, что Ты утешающий, решающий наши проблемы, дарующий Твоего благословения. И сегодня в очередной раз мы вместе теперь собраны Тобою на этом месте молитвенного дома, который определил Ты для нас. И мы благодарны за Твое благословение. Боже, Ты сказал благословенные слова через пророков Твоих. Чашу благословения приму. И Ты желающий, чтобы мы эту чашу выпили до дна. Благословение, спасение. Боже, Ты сказал, что Ты приготовил трапезу даже в виду врагов. Когда бывают переживания, огорчения, тревоги, недопонимание, горечь, боль, скорби. Боже, когда бывает свет немил. Много бывает, много чего. Но мы благодарны Тебе, что у Тебя на груди пронзенные груди, руки пронзенные ноги, но Ты сказал, что у Тебя и грудь пронзенная. Это да, потому что копье вонзили, чтобы, если еще жив, то чтобы не остался живым. Пронзенные груди. Господи, и Ты привлекающий нас. Ты сказал в свое время, сколько раз Ты хотел собрать как птица птенцов, народ Израиля не захотел. Но Руфь на поле Вооза, она пришла успокоиться под крылами Твоими. Это было большое благословение. Ты сказал через Вооза: Ты получаешь, дочь, полное благословение. Да будет нам во славу Твоего святого имени. И мы благодарны Тебе за движение в купальне сердец наших. Мы благодарны Тебе за открытое окно неба. Мы очень благодарны Тебе, что жизни наши не прервались в неготовности. Что мы теперь на этом месте, и Ты вместе с нами. В принципе, и в ночи, и с раннего утра, и так до позднего вечера. У каждого по-своему. Ну а сегодня вместе. Наполняй Твоей славой. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Боже, помоги нам предельно бодрствовать. Как будет называться сегодняшняя тема, дело покажет. Что она будет касаться довольно-таки неприятных вещей, и приятных тоже, это тоже правда. Боже, помоги предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, потому что есть вещи, с которыми человек не всегда хочет соглашаться, а согласиться придется. И одна из проблем, когда правда начинает выходить наружу, то человека, в сердце человека бывает очень такая нехорошая реакция. Потому что мы начинаем вскрываться. Это меня касается, тебя, вас, нас всех. Не играет роли кого. Почему? Потому что апостол Павел в свое время в посланиях Тимофею, Титу говорил, вот вникай в себя в учение, занимайся с ним постоянно, так поступай, не только себя спасешь, но и слушающих. Мы сегодня не рассматриваем вопрос о слушающих. Павел пишет это служителю. И служитель – это такой, который, через которого Бог рукополагал не только диаконов, пресвитеров, епископов, ну, чтобы было понятно, в принципе, согласно странице Священного Писания, епископ и пресвитер – это одно и то же. Ну, ладно, на сегодняшний день считается, что это не одно и то же. Ну, тем лучше для нашего рассуждения, потому что, ну и что, Тимофей летит, что через себя Бог будет рукополагать. Это важно, но это не настолько важно. Ты что, хочешь сказать, что, Павел, я не спасен? Ну, давайте следить, раз мы в русском языке, касаемся русской Библии, ну, так приходится рассуждать. Правда, бывает, такие моменты нужно будет и другие языки брать, чтобы в других языках оно бывает шире, глубже, ну, по-разному. Так не только себя спасешь. Ты что, хочешь сказать, что не спасен? Да нет. Апостол Павел интересную фразу говорит в своих посланиях, в принципе, везде. Но в одном из них особенно. «Ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали». Так говорит Священное Писание, так пишет Павел. А ближе спасение говорит о том, что недалеко ты от Царствия Божия, но ты еще не в Царстве. Недалеко, а недалеко в русском тексте звучит, между тобой и Царствием Божиим есть расстояние. И это, говорит, надо учитывать, с этим надо соглашаться. Теперь, я, говорит, ну, словами Господа, я сравниваю, говорит, твое расстояние от расстояния других к Царствию Божьему. Ты недалеко, а они дальше. Ну, чтобы мы понимали. Это же такие законы. Необходимо на это обращать внимание. Поэтому, что такое спасен? Ну, знаете, я однажды смотрел, на глаза попалась, ну, иконы. Мы обычно считаем, понимаете, кто его знает, что такое икон. Ты что, об иконах? Нет, я не об иконах. Об иконописцах? Нет. А о ком? О здравомыслии. Петр говорит, истинно познаю, что во всяком народе, боящийся Господа, желающий жить в чистоте и святости, угоден ему. И бывают ослицы, и то более зрячие, нежели сидящие на ослицах Валаамы. Но это же правда? Правда. Почему я понял, что это икона? Потому что, ну, стиль написания этой картины, или нарисования этой картины, явно православного или католического толка. Но сюжет такой богатый, что пятидесятничеству надо затылок двумя руками чесать. Ну так написано, что мы посажены на небесах. Но Священное Писание говорит, будет такой день, когда нельзя будет спасти погибшего и погубить спасенного. Если это внимательно рассматривать, то слово «нельзя будет погубить спасенного» говорит, что посаженные – это посаженные. Но вот это «но». И так на той иконе, я когда-то с вами делился, была нарисована лестница, и сбоку на нее смотришь, ну как ступени вверх идущие. А на последней ступени уже открытая дверь в небо, и там видно престол. Ну, Бога не было видно нарисовано, вопрос не в этом. И вот по этим ступеням поднимаются люди, а сбоку стоят бесы на каком-то расстоянии и арканы. Арканы – это вот петля, чтобы лошадей ловить. Вот кинул аркан, понимаешь, он поймал за ногу, там, за голову, там, ну, за хвост, а ты не поймаешь, выскочит. Вот. И вот они швыряют эти арканы, и это все нарисовано. И некоторые арканы мимо, некоторые не успели, некоторые промахнулись, а некоторые у бесов удачно получились. Кого они схватили на первой ступени, кого на второй, на третьей, сколько там ступеней, неважно, кого на предпоследней, кого... Слушайте, ну одну ногу уже, ну как сказать, в дверь, ну так нарисовано, просто эта картина человеческая, она такая здравомыслящая, понимаете? Одна нога уже туда в дверь, за порог, туда внутрь, а вторая осталась, вот за вторую ногу поймали и выдернули. Правда здравомыслие? Ну и что дальше, что православие? Какая разница? Мы сейчас не об этом. Боже, помоги нам. А что, разве Бог не помогает, чтобы у нас было здравомыслие и понимание многих истин, на которые зачастую, раз мы находимся в пятидесятничестве, пятидесятничество закрывает глаза и гарантирует себе непогубляемость. Это страшная вещь. Павел Тимофею пишет: «Так поступая, не только себя спасешь». Ты что, хочешь сказать, что не спасен? Да нет, ты спасен, но мы спасены в надежде, он говорит. Вот когда уже закончится, и когда, знаете, позвольте, давайте скажем так, когда уходим в небо, то надо еще определиться с одним вопросом. Боже, ты забираешь нас в небо уже навсегда или на пока с возвращением на землю? Если ты забираешь нас на пока в небо, в гости домой, ну давайте таким языком скажем, и потом мы будем вращаться... На землю? Ой, Господи, дьявол же будет беситься, что Бог удостоил нас такой возможности побыть там. В доме Отца или в доме нашем? Да, что скажем? Иисус сказал: «Отче, все мое, твое». И между строчек: «Потому все твое стало моим». Вот это колоссальная проблема. Старший сын находился в доме своего отца, и он не имел дерзновения сказать: «Оно мое». Ну, как вот я помню это местописание, может, я придумал на ходу. И вот младший требовал разделить, дать полагаемую часть имения. Отец разделил ему или разделил им? Насколько я помню, разделил им. Значит, доля младшего досталась младшему, а доля старшего досталась старшему. И старший теперь в родительском доме, в своем доме, гость. Чужак, ты не дал мне, козленка, даже повеселиться с друзьями моими. Сын, не все ли мое твое? Но раз ты говоришь, не дал мне, ты мне, сыночек, говоришь, что, оказывается, сыночек, не все твое, мое, папина. Думаем. Ведь слова человека зачастую раскрывают его естество, его сущность. От избытка сердца говорят уста. Или, ну, нам бы смотреть на эти вещи и задумываться. Почему так? Почему? Вопрос возникает. Ну, зайди в дом. Он говорит: не могу зайти. Почему ты не можешь зайти? Я, говорит, имею мое мнение о моем брате. И что? Это мнение не дает мне зайти в дом. Я не могу это сделать. Этот сын твой. О-о. Значит, ты этими словами говоришь в адрес своего брата, и говоря такое в адрес своего отца, ты показываешь, что ты их поставил на одну ступеньку между ними. И для тебя они оба там, а ты здесь. Ну, заходи! Не получается зайти. Священное Писание, последняя книга, не книга, а глава пророка Исаии, насколько я помню, там интересный сюжет есть. Говорящие о народах. Каких это, пока мест не играет роли, не важно. Там более важно о отношении. Если, говорит, эти народы печалились о запустении Израиля, о горе Израиля, о том, что Израиль попал в рабство и прочие вопросы. А между прочим, Священное Писание говорит, что печать ставится на чело тех рабов, которые скорбят о всех бедствиях народа Израиля. А те, которые не скорбят о бедствиях Израиля, о своих бедствиях, ну, в духовном плане, то печать на лоб так им не ставится. Но это серьезнейший вопрос. И там говорится, это последняя глава Исаии, что если они, говорит, печалились о состоянии народа Израиля, значит, между строчек звучит у них уже на челах печать Божьего помазания, присутствия, благословения. Сегодня этого не касаемся, не это наша сторона. Вот. То только в этом случае они смогут действительно радоваться с Израилем, когда Израиль будет возвращаться в землю обетованную. Вот эту деталь берем к возвращению младшего сына и встрече старшего сына со своим отцом. Если ты старший брат, старший сын, печалился о своем младшем брате, о его состоянии, что он ушел, что так вот он поступил, только не осуждал его, просто печалился, тебе было горько, больно, вот, то тебе будет радостно, и ты сможешь войти в радость, и ты обязательно будешь радоваться возвращению своего младшего брата, и ты никогда не скажешь: «Этот сын твой». У тебя не будет запинающего, ведь запинающий грех, препинающий грех, ну что это такое? Вот человек говорит, и раз запинается, или идет, спотыкается. Старший брат, старший сын, а что ты запинаешься, не можешь в свой дом зайти, что спотыкаешься? Вот это вот, мы привыкли, запинающий грех, но никогда не задумываемся о том, что у старшего брата, у старшего сына запинающий грех, который не давал возможности в свое время переживать о своем брате и тем более радоваться. Поэтому Священное Писание, когда говорит, вот женщина потеряла драхму, а пастух потерял овцу, и потом каждый нашел свое, то написано, что позвала своих подруг. Подруг – это такое растяжимое понятие. Кто может радоваться, а кто – то лучше, и не надо, чтобы радовались, потому что не могут радоваться. Если мы не можем искренне радоваться, знаете, есть такое выражение очень глубокое: настоящий друг познается в беде, но искренний только в радости. Если мы не можем радоваться успехам, благословению, спасению, изменению, то там ненормальные вещи. Это ненормальные вещи. Но сегодня нам необходимо говорить о вопросе жатвы. И жатву мы будем рассматривать благословенную, и, ну и печальную, ну как сказать. С другой стороны, жатва, ну как-то мы с вами касались, вот жатва была в книге «Песни песней» для Суламиты. Ее жатвой была ее невстреча или неотвечаемость на встречу со своим возлюбленным. Вот тебе и жатва. Что ты сеяла, Суламита, вот теперь ты пожинаешь. Ты можешь много сеять и говорить о вопросе о том, что мой возлюбленный и тому подобное. Ну да, сеющая. Вот нам сегодня необходимо разобрать странные вещи, несовместимость, но имеющую место в практике жизни человечества, тем более христианства, поскольку мы в христианстве. Вот она сеет исповедание того, что это ее возлюбленный, что она его любит и тому подобное. Ну, от избытка сердца говорят уста. Подождите, подождите, да, но еще нет. Потому что у нее избыток сердца, заговорят уста немножко попозже. Когда? Ну, когда возлюбленный придет и скажет: вот кудри мои в росе, значит, всю ночь шел, понимаете? И на рассвете вот приходит, или как, или в ночное время, ну, более правильно, ночное время приходит. И вот теперь жатва ее от избытка сердца, теперь, наконец, проговорилась она. Наконец она заговорила. Заговорила о нехорошей правде своей внутренности. Вопрос. Вот ее благорасположенность в ее добрых, благословенных чувствах заочно к своему возлюбленному, пока он не явился сам. Ну, правда? Правда. И вот она же сеет. Почему она не может этого пожать? Хороший, правда, вопрос? Потому что внутри, ну, сами должны определиться, что-то есть такое, что мешает ей встать. И она говорит: вот сандалии сняла, хитон сняла, ноги помыла. Ну, а теперь человек говорит: я буду ноги пачкать, да, или как я встану? А сердце у нее там... Знаете, для меня звучит не иначе, что у нее, ну, раздвоенность. Ну, пускай будет так. Не расстроенность, расстроилась в чувствах своих. Расстроилась пианино, музыкальный инструмент. Расстроилась, бывает еще и значение три направления. Тройственность. А тут вот у нее, ну, двоичность такая. Сердце хочет, а ноги неподъемные, и сама неподъемная. Он подождал, повернулся и ушел. А потом ее последствия, ну, обесчестили, сняли покров, избили, изранили. Ну, потом в дальнейшем я нашла его, во что это вылилось. Мы с вами исследовали, что «Песни песней» – это весьма собирательный образ состояния всего народа Израиля за всю историю народа Израиля. Вот так с Израилем поступили уже сейчас 2000 лет без малого. Ну, вот так вот оно происходит. И оно еще продолжается. И вот они до сих пор еще изранены, избиты, обесчещены. Ни царя, ни пророка, ни священника, ни храма, ни жертвоприношения. Ничего. Но мы сегодня не об этом. Мы сегодня о нас с вами. Мы сегодня о вопросе. Сегодня мы в начале собрания с вами коснулись момента, Иуи встречается с Инадавом. Расположено ли твое сердце к моему, как мое, к твоему, и сюда подай руку. И берет его за руку, берет себе в колесницу. Поезжай, посмотришь на мою ревность о Господе. В свое время встречается Илья. Да, в принципе, это встреча с Елисеем. Для кого-то это случайность, но это настолько точный хронометр во времени. Это же, ну надо такое. Елисей пашет, разворачивает быков на повороте, и в этот момент мимо должен проходить Илья. И написано, бросил на Елисея мелоть. И вот когда мелоть прикоснулась, ну, ведь можно же прицепиться и сказать, что, тебе дороги мало? Что, не видишь, я тут пашу, понимаешь, вовсю, а ты тут идешь. Ну, зачастую же бывают такие реакции. Бывают моменты, когда не вовремя приходит наш Господь к нам. Как это не вовремя? Ну, не вовремя в глазах Суламиты возлюбленный пришел к ней. Ну, представьте, любите, и вот, наконец, любимый пришел, и вы неподъемные. Ну, это ж катастрофа. Это же катастрофа. Если мы приходим, и наши возлюбленные к нам, ну, он, она не играет роли, неподъемные, это же катастрофа. Ну, если мы с друзьями идем, и наши друзья вдруг видят, как наши возлюбленные нас встречают, у них, естественно, глаза так, мы с вами рассуждали. Это вот идет и говорит, вы знаете, моя возлюбленная. Но там описывается, что он один шел. А вот если бы с друзьями шел, наверное, бы всю дорогу говорил о своей возлюбленной. И говорил бы, что она даже, наверное, за город выйдет, за ворота будет встречать. Но если будет позднее время, но она все-таки не выйдет, потому что ворота закрываются. Ну ладно, ну вот я буду идти по улицам, и она будет чувствовать, по каким улицам я иду. Ну ладно, если нет, ну мы с ней встретимся возле дома. Она выйдет навстречу. Я буду знать, что она меня встретит. И вдруг нету, нигде ее нету, и же к дому нету, и стук в двери. И вдруг такой ответ. По неволе возникнет вопрос. Вы что, поссорились? Может быть, ты ее огорчил? Да нет, вроде бы нет. Кто кого огорчил? Но Бог нас огорчать не умеет. А если нас огорчает, то Он по делу огорчает. Понимаете? Потому что, ну, это полезно. Ну, конечно, лучший вариант, ну, пусть никого не огорчает по делу. Но на чужих ошибках мы, бывает, не хотим учиться, на своих, кто его знает, учимся. Кто его знает. Сегодня нам необходимо коснуться, что за причины, но мы не берем Суламиту, нам не нужно. Но частично ее будем брать для рассуждения. Что у нее там в сердце? Почему так вот сеется два семени? Исповедание того, что мы возлюбленные, и вдруг такая реакция. Священное Писание говорит очень глубоко. В книге Иова очень глубокое выражение одного из друзей. Грехи юности, его, вошли в мозг костей. Надо понимать, его или ее, это не играет роли. И даже, говорит, зло будет сладко под языком у этих людей. Если это внимательно смотреть, то здесь не столько смыслов, а сладости. Это организм, который физически вырабатывает адреналин. Когда музыку какую-то, такую, которую нужно для себя слушают, здесь вот в груди адреналин появляется. Бывает, адреналин появляется, когда делают зло, грех, безобразие, беззаконие. Да, бывает, Мы сегодня должны будем касаться не об обиженных, а об обижающих. Нашей невнимательностью, когда мы обижаем, огорчаем, делаем горечь и боль, заставляем людей обливать жертвенник слезами. Это бывает у мужей, у жен, у братьев, сестер. Но это не играет роли. У детей. Вот посмотрите, в некоторых семьях бывают очень большие неприятности. Дети над детьми измываются, издеваются. Ну, вот такое, что-то творится. У слабого, у сильного всегда бессильный становится виноват. Уже люди мира сего говорят. Это серьезнейшие вещи, на это необходимо обращать внимание. И это правда. И вот, говорит, под языком у человека аж сладкий грех, сладкое зло. Это правда. Есть, говорят, люди, которые не могут уснуть, пока мне с кому-то, ну, горечь не сделают, до падения не доведут. Это правда, это серьезнейшие вещи. Нам необходимо рассмотреть вопрос, Священное Писание говорит, гноящиеся раны, неочищенные, неисцеленные, которые когда-то обязательно дадут о себе знать. По логике вещей, ну, вроде мышления человеческого, христианского, это нелогично. Но по Священному Писанию, что говорит Бог, это катастрофическая правда и истина. Если мы с вами возьмем и сделаем собирательный образ всех повествований, посланий апостолов, которые у нас в Новом Завете описаны, и когда описывается взаимоотношение членов церкви между собой, между друг другом. Если внимательно смотреть с определенного угла зрения, то мы будем удивлены. Апостол Павел говорит, так поступающие Царствие Божие не наследуют. Не обманывайтесь, самообманом не занимайтесь. И он начинает перечислять многие пункты и вопросы. Удивительно то, что колоссальный процент – это неверные взаимоотношения членов церкви. И пререкания, и препинания, и не успели получить какие-то дары, понимаете, начинается превозношение одного над другим, а вот мы имеем, а вы не имеете. Если у кого-то в семье какое-то благословение, понимаете, начинается похваление и ущемление тех, кто не имеют этого. Если люди пышут здоровьем, так будем говорить, у них интересные такие молитвы. Благодарность, что мы ни в чем не имеем нужды, мы не больные, не одинокие, не инвалиды. Позвольте, что делать тем, кто одинокие, инвалиды, больные, старенькие, находятся на собрании? Как им быть? Это получается, в храм вошли два человека помолиться. Но мытарь в себе бил себя в грудь и говорил, помилуй меня, вот я человек грешный и тому подобное. Себя смотрел. А фарисей молился, вот я вот такой десятину даже с мелочевки даю. Почему с мелочевки? Потому что тмин, анис и прочие пряности никогда не засеваются гектарами. Я думаю, мы понимаем, да? Ну, пшеницу гектарами можно засевать, там поля нужно, потому что... А пряности никогда в таком количестве не засеваются, их некуда столько использовать, потому что они очень сильные, пряные эти травы, и их много не надо. И для своего хозяйства это немного, но если ты только пряные травы выращиваешь, ну, кому они 100 лет нужны, понимаем? И он говорит, я настолько буквоед, что я вот эти все тонкости и детали все использую. Ну, а потом он говорит, я благодарю, что я не такой, как этот человек. Вот мытарь. Фарисей, вопрос к тебе. Ты когда вот эту молитву молился, ты как, сам в себе это молился, или ты вслух, чтобы и тот слышал? Думаем. Дело в том, что люди мира говорят интересную фразу. Почему мы говорим, ссылаемся на это? Потому что в Священном Писании наш Господь в одни плоти нередко ссылался на то, как говорят окружающие. Для чего? Потому что есть такие вещи, которые Он хочет передать духовные, и люди не воспринимают. Он говорит, я вам говорить буду человеческим таким простым языком. Если я говорю вам о земном, и вы не верите, или не слушаете, не воспринимаете, как говорить с вами о духовных темах? Ну, кому, говорит, уподобим род этих людей? Вот это, говорит, как на улице детвора говорят одни другим. Вот мы играли вам плачевные песни, а вы не плакали. Мы играли вам радостные, а вы не плясали. Вам и это не то, и то не эдо. Пришел я, не ест, не пьет.
И говорят, в нем бес.
Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И говорит, нет, друг мытарям и блудникам, блудницам, ну, грешникам. А грешники всякие. Но в основном, когда мы с вами исследовали тот момент, то там Священное Писание, если десятисловие или десять заповедей прочитать, то блуды, прелюбодеяния, они не стоят впереди, они стояли в те времена немножко подальше, хотя народ Израиля был развращенный. Да, это правда, сегодня, может быть, не время об этом говорить, не стоит, но следует заметить это, потому что были серьезнейшие вещи. Но обратитесь в 12 колен народа Израиля, когда еще не было колен, а были 12 сыновей. Что там было? Ну, не надо на правду Божию закрывать глаза. Там описывается взаимоотношение очень печального порядка. Вопрос не в этом, хотя и в этом. В Новом Завете, когда наш Господь перечисляет заповеди, то Он вдруг эту заповедь передвигает в район 3-4 заповеди, приблизительно так. Сейчас я уже точно не помню, мы в свое время как-то расследовали, разбирали. Но это было необходимо говорить эту правду. И вот странные вещи происходят. Есть моменты, когда у человека прогрессирование грехов, и человек на это не обращает внимания. И поэтому о нашем Господе вот так вот сказали. И когда говорили грешник, то грешники были разные. Но на момент, когда он был во плоти, то прелюбодеяния и блуды были туда поближе. И его обвиняли, ему в лицо просто говорили, мы не от блуда рождены. Такая фраза, знаете, как звучит? А под кого вы это говорите? Понимаем? Эта фраза, евреи могли так говорить, двойные фразы. На сегодняшний день многие люди и в церкви, и за пределами церкви говорят такие двойные фразы, знаете, двухсмысленные. Или имеющие сразу два смысла, и тот, и этот. И он говорит, вот не угодил, не угодил. И он объясняет эти вещи и показывает, поймите, говорит, даже люди мира сего говорят. Так вот, один момент, берем у этих людей мира, не потому что Библия скупа, но потому что они говорят. В детстве ломали бабочкам крылья. Это, говорит, было начало. А окончили атомными бомбами. Знаете, что они сказали? Они сказали то, что Священное Писание говорит в притчах. Даже отрока можно знать по занятиям его, то есть сегодняшним. Какова жизнь у него будет в дальнейшем? Во что оно выльется? Это знаете, как звучит? Недоочищенные, недообрезанные, недовылеченные, гноящиеся, смердящие раны. Где они получены? Это уже ряд ответов. Но что они оттуда возошли с того периода, да. И потом они в раннем детстве бывают так, выскакивают резко, понимаете? Ну, родители начинают уму-разуму учить, чтобы резко не выскакивали. Ну, учат, наказывают, воспитывают, взыскивают. Ну, где правильно, где неправильно. Сегодня мы не критикой занимаемся. Приходится говорить эту правду. Почему? Потому что, когда мы сидим на скамейках, ну, мы знаем, ну, узкий круг. Ну, свою семью, может быть, знаем. Это, может быть, хотим соглашаться, не хотим соглашаться. Ну, своих там деточек, внучат, в зависимости от возраста. Понимаете, может, уже правнуки у кого. Вопрос сейчас не в этом, да? И вот бывает соглашаемся, бывает не хотим согласиться с правдой. Но Священное Писание говорит, если ты не согласишься с правдой, но слово, я своими словами говорю, да, только соглашаются, бывают припертые к стенке. Это не соглашение, это вынужденность. Это заставили человека согласиться. Он внутри не согласен. Вот когда подростку говоришь, и он не согласен, она не согласна, там руками хватаешь за ноги, за руки, понимает, он выбуркинивается, вот такое вытворяет. Ну, это нужно говорить. Или помните момент, когда сидит на собрании, там у переднего там за пятку дернет, у заднего за носок дернет там и тому подобное. Ну, выделывался. И отец и так, да, и твердой рукой как взял его, придавил с улыбкой на глазах. Ну, это же не улыбка была, и на лице-то не была эта улыбка. Это было терзание души христианской. Это кто его знает, что думал, на что это все это было похоже. И ребенок притих, потому что почувствовал сильную родительскую руку, потому что ребенок покамест был маленький. И все, теперь можно на собрании сидеть, аллилуйя, слава Господу, Господи, благословенно Твое святое имя. Вот видишь, как воспитание работает. Это воспитание мы с вами разбирали. Это же афера. Что ты сказал? Ну, этот ребятенок оказался языкатый, он сказал правду, вы это знаете. И он сидит, папа, вот так посмотрел, да,
сын мой. Ты видишь, я сижу. Да, сын мой. А ты знаешь, я внутри весь такой вот и показывает, крученный.
Ну, пока я маленький, между строчек звучит. Ну, я сижу. Но когда я вырасту, мы посмотрим, что будет. Сможешь ли ты меня сломить? Ой ли. Сможешь ли ты меня взять наказанием? Ой ли. А потом я буду такой сильный, что ты не сможешь меня руками скрутить. А или ты меня будешь скручивать, я такое буду выделывать. А когда мне будет совершеннолетие, ну тогда держись. Скажите, пожалуйста, что это? Это называется неочищенные раны, гноящиеся, смердящие. И потом вот такой мальчик, такая девочка, это член детского хора, воскресной школы или библейского часа, потом подросткового собрания, потом молодежного собрания, молодежного хора. А потом, брат Сергей, вот мы хотим, чтобы наши дети приняли водное крещение, надо им преподать. Неплохо. Неплохо. Когда мой дедушка, я вам рассказывал, он работал на монетном печатном дворе той страны, громаднейшей. Денежки там печатали. Да. И железные, и там всякие. И он тогда говорил, умные люди в свое время, говорит, золотые деньги брали, монеты, драгоценности, а недалекие, говорит, бумажки собирали. А потом, когда рубли менялись, то бумажек горы, мешки, стенки обклеивай. Вот. Ну, вопрос не в этом. И там у нас, говорит, решался один из вопросов. Если нужно, чтобы приняли нового работника, то за него должны были походатайствовать три старых работника или уже известных работающих. И вот если три посвидетельствуют за нового, то нового принимали. Но если новый не оправдывал себя, и нужно его было выгнать, потому что он не оправдал себя, то вслед за ним выгоняли тех троих, которые связали себя, согласно Священного Писания, по, как это сказать, поручившись за человека. Если ты поручился за человека, то ты себя связал. Вот представляете, когда родители поручаются за своих детей, связывают себя и говорят, да, брат Сергей, вот таких надо в церковь, водное крещение. Я говорю, значит, если ваше дитя будет достойно взыскания, то параллельно с этим взысканием будете взяты на взыскание и вы тоже, потому что церковь же не проходной двор.
Ты что говоришь?
Я говорю, да, печатный двор монетный, не проходной двор, он печатный, монетный, а церковь проходной. Дело в том, почему мы касаемся этого вопроса. С одной стороны, это к жатве, но с другой стороны, зачастую вот эти смердящиеся, гноящиеся, больные раны открываются, как сказать, довольно-таки неудачное время. Да кто его знает? Скорее всего, в удачное. Знаете почему? Неудачное для нас, но удачное, пока мы на земле. Пока дыхание в ноздрях. Пока месть есть возможно. Вот для... Мы с вами рассуждали, для Суламиты очень удачная, неудачно кончившаяся встреча. Да нет, наверное, все-таки удачно кончившаяся. Не потому, что она его встретила. Но надо понимать, что она должна была прозреть и понять, почему у нее такая была реакция, почему она не захотела. Книга Откровения, Иисус говорит, все стою у двери и стучу, и мы с вами разбирали, это же церковь, седьмая церковь. Новоапостольская, или как сказать, новоевангельская, как правильно выразиться. Это церковь, которая, вот Дух Святой, вот недавно Господь был распят, вознесся, недавно Дух Святой сошел, вот они апостолы, ведь Иоанн еще жив. Да и он останется жив, он умрет на острове Патмос по истории. Это единственный из 12 апостолов, который, ну, своей смертью умер, или как правильно выразиться. Остальные по истории, они были казнены. Кто были казнены еще при деянии апостолов? Был казнен один из первых апостолов, так скажем, первых жертв за имя Господне. Вот. Иакова казнили, Петра взяли, но Бог распорядился Петра освободить. Вопрос не в этом. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит, я войду к нему. Как хозяин стучит и ему... И это интересный вопрос. А кто хозяин? Он стучит и не может войти. А ему не открывают хозяева. Так ему живется в нас... Или ему стучится к нам? Вот скажите, пожалуйста, и когда вот такой мальчуган, девчурка вырастет, что потом будет дальше, если эти раны недоочищенные? Откуда они? Это папа, мама, дедушка, бабушка? Это от Адама с Евой? А почему, почему не было ограждения? Почему? Почему? Много этих почему. Но мы сейчас с другой стороны заходим. Зачастую мы на Суламите смотрим. Это удачное, правильное время было, приход возлюбленного, для того, чтобы она увидела свое состояние. Это ее день жатвы. То есть, вот мы ходим на собрания, мы каялись, мы исповедовались, мы отрекались, мы считаем, что мы правильно приняли Христа своим Спасителем, а что бывает неправильно? Ну, не на 100%. Мы обещали Ему добрую совесть, это неплохо. Добрую ли обещали? Иоанн говорит, не пойдет, не пойдет ваше обещание доброй совести, пока мисс вы не докажете, что вы проявляете это в вашей жизни. Так не написано. Нет, так написано, но другими словами. Сотворите плод, достойный покаяния, подтвердите сначала, чтобы потом обещать. Никогда не думали, нет? Как? Хорошо. Христианская семья. Год как поженились. Может, немножко больше. Да, больше, потому что ребенок уже в коляске, полугодовалый, почти годовалый. Заходят на собрание вместе с остальным народом. Мы знаем этот случай. Таких уйма моментов. На собрании сидит человек, практически абсолютно занятый, одержимый. Или как правильно выразиться? Ну, через него сатана говорит очень сильно и откровенно, так, прямо, знаете, хоть стой, хоть падай. Сопротивляйся, не сопротивляйся, он тебе скажет. И когда народ заходит и говорит «мир вам», и почти всем оборачивается этот сидящий, идут, понимаете, и говорит «и я тебя с миром принимаю». Ну, хоть бы, ладно, и помолчал бы дальше. А и дальше начинает говорить, в чем принимает с миром. И говорит «мы с тобой». А что мы с тобой делали? Ну, это уже не важно, потому что разнообразно. И просто говорит по-другому. Ты знаешь, говорит, почему я тебя с миром принимаю? Потому что мы с тобой. Я с тобой, и ты со мной. И вот они зашли, молодая эта пара, с лялечкой. Мир вам с миром, и я тебя с миром принимаю. Ну, поскольку, ну, глава брал на себя говорить мир вам, ну, а жена рядом с ним просто проходила. С другой стороны, сейчас ответ будет касаться его. И я, говорит, тебя с миром принимаю. Мы с тобой за Анечкой поплакали, а Бог мне Анюту дал. Ну, вымышленные сейчас имена, не играют роли. То есть, оказывается, он влюбился, решил засватать, она ему отказ, а он давай плакать. Хорошо это, плохо, вопрос сейчас не в этом. Ну, бес говорит, что мы с тобой плакали. Ты так глубоко ее в сердце впустил, что она стала для тебя идолом. Сейчас вопрос не об этом, пожалуйста. А Бог мне Анютку дал. Да подожди, дал он тебе или сам ты ее взял, это уже другой разговор, хотя это тоже серьезные вещи. Но раз сатана на эту единицу времени, а вы уже больше как год поженились, имеет против тебя, значит, ты в этом вопросе не докаялся, не покаялся, не закончил свою проблему. Ну так, нет? Потому что, если бы этот молодой человек покаялся, то дьяволу нечего было бы сказать. Потому что Господу раскрыл, признал, осознал, нашел причину, зачем, от чего и откуда начало. Бог освободил. Иисус говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Значит, бывают моменты, когда не истинно свободны, не истинно свободны. Суламита, надо понимать, думала, что она истинно свободна, истинно любящая. А пришел возлюбленный, да не тут-то было. А об этом там многие не задумают. А что получается, демона надо, чтобы на собрании сидел и нам говорил, кого в чем приветствует, что ли? Ну ладно, это, понимаете, недавно поженившиеся, вот, ну, молодожены, и притом молодой возраст. Но ведь есть такие моменты, когда уже возраст серьезный, и о каких-то вопросах, не дай Бог, сатана начинает нас приветствовать. Это же печально. Печально. Вопрос другой. каким это образом вдруг уживается в нас, в христианстве, какие-то недобитые, недорешенные вопросы, которые прошмыгнули, или как правильно сказать, какое русское слово употребить, на протяжении всей жизни. Как? И вдруг в неудачное для нас время, ну, слава Богу, что пока на земле удачное, они вылазят. Другая пара, у них уже 5-6 детей. Если каждый год рождались, ну и посчитайте, да, лет 8, как они, супруги. А если через год рождались, то это уже и 16. И что они, дитё? То не умеет говорить, не может говорить. Уста связаны. Повреждения в языке. Что за причина? И каждый раз, когда это обнаруживается, у следующего ребятенка опять вопль, вопль, вопль. Господи, ну почему, 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 почему? И когда родился 5-й или 6-й, сейчас нет, не играет роли, а может 7-й, 8-й тоже не играет роли. Ну то есть не 1-й, 2-й. И у всех одинаковая проблема. Господи! И этот крик, этот вопль пронизал небеса, а не облака. Так, если выразиться. И пришел к престолу Божьему. Может быть, такое выражение даже сказать. Не потому, что наш Бог глух или не слышит, но потому, что бывает наши молитвы так. Знаете, это помолишь, называется, поговорили просто, не помолившись. И Бог просто показал этому молодому, или уже средних лет, ну, наверное, все-таки более молодых лет, папа. А помнишь? Это помнишь было такое больное, такое тяжелое, такое, такое, такое. Такое, такое. Что там произошло? Ему была напомнята его жизнь. Когда он был, ну, не могу точно сказать, какой возраст, но он отвечал или должен был отвечать за свои слова, за свои действия. Потому что мы наказываем детей за их слова, за их действия, потому что они должны отвечать за это. И это проявляется, бывает, с раннего возраста. И они знают, что они делают. Они прекрасно понимают. Вот почему они это делают, это немножко другой вопрос. Хотя надо и туда будет тоже пройти, посмотреть, что происходит. Вы знаете эту историю с ним, что он делал? Он ловил соловьев. Только с одной целью. Чтобы соловьям вырезать язык. Не убивать. И отпустить без языка. И для чего это он делал? Его, знаете, состояние было, он не мог согласиться с тем, что соловьи поют каждый раз новые песни, чем прославляют Бога. И вот он хотел сделать зла не соловьям, а Богу. Откуда это? И он не мог успокоиться, пока очередного не поймает и не вырежет ему язык, чтобы он не славил Бога, чтобы он не пел. Скольким соловьям он это сделал? Ну, как эти птахи будут есть, я не знаю. Ну, сейчас вопрос не в этом. Но сама сущность – это деспотизм, это садизм, это диктаторство, это насилие. Вопрос в том, что он с христианской семьи, ну, принял Христа автоматически своим спасителем. Все-таки когда-то обещал Богу добрую совесть. Надо понимать, что ревновал о Духе Святом, поскольку мы в пятидесятничестве и признаем вопрос с говорением на иных языках. Парадокс. Но этот вопрос он никогда не освещал. Никогда этого вопроса не касался. А если касался, то поверхностно, легкомысленно, неглубоко. Лечат раны народа моего легкомысленно, говоря, мир мира, мира нету. И вот почему постигает эту молодую семью вот такие проблемы? Ответ очень простой. Знаете какой? Если сейчас, во время жизни, человеку не показать, что в нем гнездилось, гнездится и остается, прикрывается по сегодняшний день. Сколько людей говорят, это детство. Брат Сергей, что ты хочешь? Это ребятничество, это баловство, это шалости. Да, есть сатана, есть бесы, бесенищи, бесы, бесики, бесеняточки, бесененочки.
Ну так, ну давайте, а как по-другому рассуждать? По-другому это звучит вопрос того, это какая ненависть к Богу, живущая в этом сердце дитяти, откуда она взялась?
Иисус, младенца грудных детей, ты устроил себе хвалу. И вдруг 52 ребенка, истерзанные двумя медведицами, потому что они выскочили и глумились над помазанием Божьим в пророке Елисее.
Плешивые, плешивые, дразнили, смеялись над ним.
Это что, было отомщение? Да не отомщение это было. Мы с вами исследовали этот вопрос. Это было страшное поражение в родителях, согласно странице Священного Писания, которое вылезло в детей. И в детях оно настолько жило, что оно не выдерживало. Надо было где-то проявиться. И часто оно прикрывается. Да, детство, да, мелочи, да, подумаешь.
Но Бог, когда решал вопросы с Ноевым потопом, и когда сказал, больше Ноевого потопа не будет ему подобного, все, радуга, я, говорит, завет заключаю, больше человечество не будет потоплено водой, не будет погибшим.
И там сам Бог сказал, сердце человека зло от юности его. И вот это выходит. Ведь когда вот это состояние деспотизма, диктаторства и прочие вопросы остаются в детках и дальше проявляются по отношению к своим братикам и сестричкам, это пока глаз не вырвет, не успокоится.
Пока не отымет, не успокоится. Пока место кого-то не зацепит, не успокоится.
Ну, берите, 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 посмотрите, семьи. Если у кого в семье этого нету, благослови вас Господь, да сохранит вас Господь, будьте очень осторожны, чтобы не осудить тех, в ком это есть. Но это же вопиющие факты.
Но ужас заключается в другом, что эти факты потом, как сказать, они другую форму приобретают. И потом это идет в молодежи. Потом это выходит в семья. И тогда это проявляется у мужа к жене, у жены к мужу, у родителей к детям. И тогда дети награждаются этой наследственностью. А потом выясняй, какая из овечек на водопое, каким глазом смотрела на рябые прутики. Из чего это так? У детворы шкурка-рябушка.
Ну, так же было. Яков же брал прутики, с них снимал. Часть коры снимет, часть оставит. Получалось, как зебра. И на водопое ложил. Ну, Священное Писание открытым текстом говорит, когда овцы приходили, пили, зачинали. Ну, и рябые были. И рябые были сильные, здоровые. Так вот, когда он подкладывал прутики, всем подряд? Здоровым подкладывал, здоровым. Вы знаете, это глубокий пример. Очень, очень, больше, чем мы думаем. Когда мы думаем, что мы здравы в вере, здравы в надежде, ну раз здравы в вере должны быть, значит и в надежде должны быть здравы, но тогда и в любви должны быть здравы, чтобы любовь непритворна была и прочие, прочие, прочие вопросы. И вот когда мы думаем, что мы здравы, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Почему? Потому что подложит прутика, поглазеешь на него, а потом держись, что может быть.
А потом проявляется в детворе.
Но мы сейчас рассматриваем вопросы. Когда дальше апостол Павел начинает разбирать состояние церквей, почему мы касаемся апостола Павла, потому что, с одной стороны, мы идем по порядку мест Священного Писания, по Коринфянам, и мы находимся 5, 6, 7 глава, на 7 глава, потому что там о должном благорасположении. Оказывает должное благорасположение. Вот эта тема благорасположения у нас имеет уже сколько частей? Ну, думали, что за один раз коснемся, а оказывается, надо и там, и там, и там, и там, и там.
И вот удивительнейшие вещи. На собрание ходим, молимся, читаем, постимся, говорим на иных языках.
Ну, не исключено, наверное, я вот видите, какую ставлю форму, исполняемся Духом Святым.
А что, ты ставишь под сомнение?
Но это уже немножко другой разговор, хотя об этом нужно касаться тоже, потому что бывает, сами проверьте на себе, вот бывает, хотим друг с другом побеседовать, и беседа просто не клеится, ну не получается, и вот какое-то натянутое такое непонятное, не то что отношения натянутые, но не получается, ну не раскрываемся как-то.
А бывает раз, раскрылись, и даже стрелки часов незамечаемые, идет, 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 просто потоком оно идет. Да, это правда. Ну, приблизительно такое же, чтобы было понятно. Вот бывает молитва, не клеится, ну, что-то, ну, такая сухая, не поймешь, что-то, сколько еще минут надо отстоять на молитве, чтобы сказать, что продержался на молитве столько-то минут. А есть такие моменты, когда, ну, просто как бы небо открывается. А что небо, это Бог, да, вот сколько вот, когда Он открыл небо, ну, тогда мы и можем с Ним общаться. Да нет! Небо открыто всегда. И чтобы было понятно, Иисус сказал, отныне будете видеть небо отверстием и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Многие понимают этот вопрос, что это касается только Сына Божьего. Да, это правда. Но что оно касается каждого из нас, это тоже правда. Но видим ли мы, это уже другой вопрос. Немалое количество христиан просто так сразу раз и закрываются. Не, это не должно быть, чтобы мы видели служебных духов, ангелов Господних. Но это ваша проблема, не хотите тогда. Она на вас и останется. Апостолы говорят, вот явился там ангел, явился там. Сегодня мы не разбираем служение ангелов. Хотя, если и следовало бы разбирать, согласно мест Священного Писания, не больше. И если собрать все места Священного Писания, говорящие о служении ангелов, то там надо будет задуматься. И это не будет в противовес месту Писания, говорит, вот вникает, или как сказать, в служение ангелов, надмевая своим плотским умом. Апостол Павел не об этом сказал. Он говорит в послании к евреям, вы приступили, и там сонмы святых, и есть ангелы, и большое количество он их описывает. Вы приступили к ангелам, ангелы приступили к вам, и вы их не видите, но сегодня это отдельный вопрос. И он интересную фразу говорит, многие из вас, оказывая гостеприимство, или странноприимство, странников принимали, через это оказали гостеприимство ангелам. Ну так написано, да? Многие. Павел, с чего ты это взял? Потому что Бог ему это открыл. Ну, согласно сегодняшнего мышления церкви пятидесятнической, ну, в большинстве своем случаев, это звучит так. Но это той церкви ангелов принимали, а к нам ангелы не приходят. Вот бездари духовные. Думаем, да? Ну, мы сегодня не об этом касаемся. Мы говорим о ранах недоочищенных. Вот это серьезные вещи. И взаимоотношения членов церкви по посланиям Павла, поскольку их посланий Павла больше, чем всех остальных апостолов, когда они писали послания, но они за свою жизнь много написали, но то, что у нас вошло в Священное Писание, рассматриваются взаимоотношения сплошь и рядом. Диктатура, насилие, обидеть, огорчить, превознестись. Никогда не обращали внимания на это? Почему? Если это проникло в первоапостольские церкви, когда недавно Господь был во плоти, вознесся во славе, недавно сошествие Духа Святого, тень проходящего Петра. Мы сами как-то исследовали вопрос, как-то был задан момент такой. А почему сегодня тень Петра не действует? А я, помните, вам рассказывал, говорю, и я не нашелся, что ответить на тот момент, когда был в собрании, а когда пришел домой, и Бог, интересно, но же Бог обычно интересно с нами разговаривает. И что, говорит, ты не знал, что ответить? Ты не мог ответить? То есть, судя по времени, у тебя должен был быть ответ, и ты не знаешь. Ну, открывай Деяния апостолов и прочитай. Так когда же тень проходящего Петра стала или после чего начала? Анания и Сапфира упали. Церковь была в страхе. Из посторонних же никто не смел пристать к церкви, а уверовавших все более и более прилагалось к церкви. Это звучит так. Из посторонних же после этого никто не смел. А до сих пор они только так и заходили. Как, очистившись? Недоочистившись или не очистившись? Ну, мягкую форму берем. Недоочистившись. Дело в том, что 100% грязи 1% чистоты. Ну, недоочистились. Да, недоочистились на 99%. Ну, тогда звучит так.
что те, которые... А что были в страхе? А было чего бояться? А мы сами исследовали, и Бог тогда очень глубоко показал. Состояние Анания и Сапфиры распоялось в церкви. Это первый признак того, что общее состояние церкви было не из лучших. Но оно было первоапостольское. Ну и что дальше? Скажите, первые диакона были для устройства церкви или для сохранения церкви от развала? Только честно. Обычно говорится, что для устройства. Не лгите. Надо было сохранить церковь от развала. Почему? Потому что там началось лицеприятие. Вдовицы из евреек получали 100%. Неущемляемы были. Но вдовицы из эллинистов были ущемляемые в раздавании ежедневных потребностей. Ну что там раздавалось? Продукты питания, обувь, одежда. Может быть средства, может быть нет. Ну, так. И получается, евреи высший класс, а из эллинистов второй, да, класс, ниже. Вопрос. Первоапостольская церковь. Недавно Христос был во плоти, недавно вознесся во славе, недавно сошел Дух Святой. Почему те, которые были избраны, они что были избраны, которые... Ну, надо понимать, те, которые были впервые избраны, не диакона, а покамест, впервые избраны для раздавания ежедневных потребностей, надо понимать, что это были довольно-таки хорошие христиане. Как вы считаете? Или абы кого взяли? Ну, надо понимать, что, наверное, все-таки хороших выбрали. Из плохих выбрали хороших, да? Или из хороших плохих? Ну, нет, из плохих хороших. Ну, рассуждайте сами. Но они не оправдали себя. Они молились на языках? Да или нет? Дух Святой исполнял их? Это интересный вопрос, ладно. Так они были члены церкви через водное крещение, они же обещали Богу добрую совесть, да, нет? Ну да. Так они уже принявшие Христа своим Спасителем или еще не успевшие? Ну, сейчас кряхтеть начнем. Ну ни к чему не прицепишься. Но к ним прицепилось ихнее естество. Ущемить, сделать горько, больно, оправдывать, доказывать самим себе, что поступает правильно, что это справедливо. И теперь церковь будет иметь разделение. Теперь, чтобы не было разделения, их надо что сделать? Убрать. А вместо них избрать достойных, испытанных, изведанных. На испытательный срок поставить? Да нет. Ихний испытательный срок, если когда человека ставишь на испытательный срок, он из шкуры вылезет. Но будет рисоваться христианином со стажем. Вот что происходит. И когда определенные обстоятельства, оно вылазит наружу. Вы знаете, давайте я так выражу такую интересную мысль. Я уверен, что вы согласитесь. Слава Богу, что это теперь у них при раздавании потребностей наконец вылезло наружу. Потому что если бы прервалась ихняя жизнь, куда бы они шли? Скажите, пожалуйста. Теперь мой вопрос по-другому, потому что Бог задал эти вопросы, я просто их передаю. А они были холостые или уже семейные? Кто? Ну, те, которые ущемляли из эллинистов, не давали им. А еврейкам давали, а эллинистам не давали. Ну, наверное, молодого не ставь ни в коем случае, чтобы не был искушен от дьявола и прочее, прочее. Молодых, ну так, да, апостол Павел же писал. Ну, это Павел такое прозрел, а остальные апостолы, что ли, нет? Да не может этого быть. Значит, там были люди взрослые. Значит, надо быть понимать, что там были люди семейные. Ну, такие выводы. Может, вы ваше мнение имеете? Это ваш вопрос. Я к другому хочу подойти. У них, наверное, дети уже были или будут, нет? Так какая шкурка у овечек будет? Рябенькая. Будет ущемлять. Будут говорить, да я старше тебя на 5 минут, потому что была двойня. А кто скажет, он был старший. Почему? Потому что когда рождался, он руку высунул, ребятенок. И ягод повивальная бабка ему на руку вот завязала там завязочку. И вдруг он ее убрал. И вдруг родился другой, она говорит, слушай, как ты его запнул, как ты это успел такое сделать? Вы знаете, на сегодняшний день это считается как сказка или считается как возвышенные такие мышления. Но Священное Писание говорит, это неправда, это не возвышенные. Раньше народ Божий именно так и понимал, многие об этом не задумывались. Знаете как? Когда двое детишек там у мамки в животе, в чреве не помещались. Непоместительна была им утроба. Что, мало места было? Они такие крепыши были, понимаете, что их кесаревым сечением надо было рождать? Да нет. Непоместительно по их внутреннему состоянию. Когда они вырастут, они друг другу глаза перегрызут. Или как сказать? Что ты говоришь? Но кто кого-то будет, рожденный по плоти, будет гнать рожденного по духу. Так говорит Священное Писание. И когда она возопила и говорит, Господи, а на что мне такое нужно? А он говорит, слушай, да здесь, говорит, ничего особенного нету. Здесь естественные вещи. Вопрос, откуда вы взялись эти патологии, отклонения и превратились в естественные вещи? Откуда? Просто у тебя во чреве два народа. Они друг друга не вмещают. Они что, уже все поняли? А дело в том, что когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего, радостно взыграл ребенок во чреве моем, и в свое время ангел сказал Захарии, твой ребенок или ваш ребенок, это уже другой вопрос, будет исполнен Духа Святого, чрева матери Елизаветы. И когда мы исследуем Священное Писание, надо понимать, что исполнение Духом Святым Иоанна Крестителя у мамы в животике произошло на момент, когда пришла Мария и приветствовала. И приветствовала Елизавету, и та сказала, когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего, то младенец в моем чреве радостно взыграл. Или исполнился Духа Святого. Мы замечаем проблемы, и потом эти проблемы выходят на весь земной шар. Исав и Яков. Но проблема другого рода. Мы с вами задавались этим вопросом. Почему это папа? Или это только мама знала, что Яков будет наследником? Почему это папа вдруг любил того, который был Исав, и о котором Бог сказал об Исаве довольно-таки отрицательные вопросы? Почему это папа, зная все эти вещи, вдруг проталкивает своего вперед, а мама своего вперед? А почему у мамы свой, а у папы свой? Значит, папин свой для мамы чужой. Не, не чужой, а какой? Ну, родной. Ну, наверное, двоюродный. Я не знаю, как сказать по-русски. Не знаю, как сказать. Ну, каждый проталкивает своего близкого ближе к сердцу. Помните, Бог заострил внимание? Когда потом Иаков будет дедушка. У него будет 12 мальчуганов. Ну и сколько-то дочерей, потому что есть Дина, а есть и все дочери пришли, его утешали, потому что исчез, сожрал, наверное, говорит, дикий зверь его Иосифа. Там не дочь пришла, а дочери пришли утешать папу. Значит, их было две, а может быть и больше, но не одна. И когда потом в Египте встречаются, и теперь Яков-то уже старенький, плохо смотрит, плохо видит, что там у него с глазиками. Кто это? А ему говорит его Иосиф, проданный в рабство, а теперь, понимаете, глава Египта, без малого, так скажем. Это дети мои, которые родились у меня здесь в Египте. И поставил, одного старшего поставил под правую руку, а младшего поставил под левую. И подслеповатый или плохо видящий отец, понимая это, вдруг перекрещивает руки и правую ложит на младшего. Иосифу не по себе стало. Отец, не так, папа, не так. Вот здесь старший, вот сюда. Говорит, знаю, сын мой, знаю. Что ты знаешь, папа? О, если бы я не слушал свою маму. Ты же сказал, надо маму слушать. Да, мне мама, говорит, сказала это, что ее надо слушать. Я ей сказал, что это будет проклятие. Она сказала, проклятие пусть будет на мне. Мам, но твое проклятие на тебе, а проклятие от этого пошло на меня дальше. А если бы тогда не протолкнули это дело, если бы тогда папа позвал бы Исава, Исав сделал бы кушанье. Так не написано. Читайте, читайте внимательно. Внимательно посмотрите. Часто в нас в жизни бывают моменты, мы вспоминаем, Боже, ну ведь вот так, как мы сделали в свое время, теперь оно нас постигло, пришло, и теперь мы едим. Ага. Так значит, рана была не очищена, смердящаяся, гноящаяся. Мы себя убаюкивали, уговаривали, что все чисто, оказывается, нет. И вот теперь приходится вспоминать. Но слава Богу, что дыхание в ноздрях, имеем такую возможность. Наша жатва. О, если бы мама не протолкнула Иакова раньше, чем Исав пришел. Знаете, что могло произойти? Мы с вами рассуждали. Все-таки Исаак был послушный в определенных вопросах, так если говорить. И когда бы он захотел бы благословлять Исава как первенца, очень похоже, что Бог бы ему сказал, да, а сколько у тебя детей? Двое. А чего ж ты этого благословляешь, а того нет? Пойди позови своего брата. Они бы встали, дети, Исав под правую, Иаков под левую. И вдруг во время молитвы, чтобы возложить на Исава правую, Бог бы сказал ему, очень похоже, а ты что, забыл, что я Исава возненавидел, а Иакова возлюбил? Ты забыл, что я сказал, что благословение будет Иакову? Ты что, пошел против Бога Отца? Я понимаю, что до этого бы дело не дошло. И вдруг бы слеповатый папа, которого обманула мама-жена и Иаков. Он бы взял и перекрещивал бы руки. Исав бы возопил, папа, я не там, я здесь. Я под правой рукой. Я уверен, что папа бы сказал, знаю, знаю, сын мой. Бог Отец, который пас меня и вел меня, хочет только так. Я иду в повиновении у него, и будет так. И не было бы зла между Исавом и Иаковом. Но вот эта незажившая рана, откуда она взялась у папы? Когда? Потом, когда дети родились? Я что-то не это вижу. Я вижу, что это ранение было до того. Мы с вами исследовали многие вопросы. Он с определенной раной вошел в свою семейную жизнь. А его жена со своей сердечной раной вошла в семейную жизнь. И началось. Нет. Продолжилось. Потому что Иезекииль, насколько я помню, пишет. Бог ему говорит, это уже сколько земли обетованной они живут, евреи. Укажи народу моему на грехи их, на беззаконие. И скажи, корень твой, вот там, Месопотамия, отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка. Авраам был Амарей. А Сара была хитиянка. И в этой же главе дальше говорится, что сегодняшние проблемы оттуда. В Аврааме и Саре они не остановились. В Исааке, в Ревеке они продолжились, не остановились. Дальше доходит уже до Иакова. Вместо половинки у него четыре четвертинки. Проблемы дальше идут. Эти проблемы входят в 12 мальчуганов. Это гниющие раны продолжаются дальше. И в кого это Иссахар осел крепкий, упертый? В кого? Иезекииль пишет в той же самой главе. И говорит, ты в мать свою и в сестер твоих, которые оставили мужа и детей. Мать твоя, отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка. Сара оставила мужа и детей, не имея беременности. Но мы привыкли понимать, Авраам ее туда послал. Она бы не пошла, если бы не оставила. Сегодня нет времени, чтобы это доказывать. Мы сами глубоко исследовали и были поставлены перед фактом. Вот вам, пожалуйста, раны, раны. И Бог говорит, уже сколько времени народ Израиля находится не в Египте уже. земли обетованной. И вдруг жатва для народа Израиля в одни плоти нашего Господа. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, по-другому. Даже находясь в Израиле, но вы не захотели. Все дом вам, ваш, остается пуст. Почему? Почему? И получается, заканчивается жизнь. Ну, кто когда начинает прозревать? Дай Бог, что мы прозревали намного раньше, чем. Боже, чтобы нам увидеть и согласиться, почему это у нас? Почему с нашими домочадцами? Там один из законов, очень-очень серьезнейший, заключается в том, что каждый должен найти свое. Я свое, ты свое. И когда, говорит, эти вопросы будут решены, и когда будет изменение внутренности, ну, там, конечно, каждый будет отвечать за свои вопросы. Но почему сейчас об этом говорим? Потому что зачастую бывает, на примере маленьких детей или подростков, ну, нет, скорее всего, детей лучше рассмотреть. Вот он мне, а она мне, и вот начинается, и не поймешь, кто что. И непонятно, и все правы. И нету того, кто бы сказал, это я виновен, я виновна. Обратите внимание, если в детстве проявляется, он виновен, она виновна, но не я, этот процесс продолжается на протяжении всей жизни. Вопрос по-другому. Скажите, пожалуйста, если мы помним наше детство, и в нашем детстве были моменты, когда мы доказывали свою собственную правоту, когда мы приняли Христа своим Спасителем, мы когда-нибудь в этой собственной правоте, самоотмывании, самоубеливании, отбеливании, подбеливании себя, мы когда-нибудь каялись? На протяжении всей жизни, сколько Бог дает, давал и продолжает давать, работать с народом, я ни разу не слышал, ну, может, один-два раза считанные единицы, чтобы кто-то вспоминал и говорил, я этим огорчила Господа, что всегда доказывала свою собственную правоту, была в своих глазах абсолютно правым, и всегда выходили из разговора чистыми или из воды сухими. Мне помнится момент, я сам и делился, подростки, да нет, отроки, отроковицы, наверное, правильно и так будет сказать, не знаю точно, лет 10-12, наверное, не больше, может, не младше. Надо же! И вдруг я опять свидетель, нахожусь в семье, и там между детьми произошла неприятность. Мальчуган плачет, навзрыд, захлебывается в слезах, в горечи, в боли, обиженный и огорченный, потому что у него есть обидчики. Это очень сложный момент, очень. И он говорит своим родителям в адрес своей старшей сестрички, которая на год, на два, на три, ну, старше чуть-чуть. И вот он говорит о ее виновности, о ее несправедливости, и не знает, как это доказать. И она из воды сухая выходит. И я слышу все это. Она выкручивается, изворачивается так тактично, так точно, так, знаете, какое правильное слово сказать? Как будто бы она всю жизнь уже прожила и имеет колоссальные бесовские опыты, как это делать. Когда в раннем возрасте проявляются какие-то проявления, это ненормальные, где у детей получается очень классически что-то вытворить, это первый признак, что этот ребенок посвящен этому виду греха. Через кого? Какого родителя? Это уже вопрос. Это серьезно. И знаете, что он ей сказал? Ты всегда как лисичка. А лиса хитрая же, изворотливая. Ну, так, воображение человеческом. Но дело в том, что когда песни песней, там говорится, возлюбленная моя, возлюбленная. И вот он ее поднимает. Она неподъемная. И он ей все говорит. Не реагирует. Помним там фразу? Ловите нам лис или лисенят. которые портят виноградник. А виноградник наш в цвете. И вот когда он цветет, надо его подгадить, подпортить. Думаем. Что он сказал? Лисичка. Интересно, в кого уродился этот ребенок? Ну, кого-то же Иссахар, осел крепким, уродился, да или нет? В кого-то уродился. А почему? Вот и раны, незажившие, смердящиеся. И ужас заключается в том, что параллельно идут как будто бы две струи. Ну, как по-другому выразить мысль? И тут исповедание, что возлюбленный мой, и я возлюбленного, возлюбленная у моего возлюбленного. И тут же рядом, подспудно, снизу, не выходящее активно наружу, то, что проявится. Согласно того, что наш Господь в одни плоти знал, что будет, кто подойдет, и ему не нужно было говорить о человеке, что, зачем и почему, то здесь надо понимать, что возлюбленный наш Господь. Звучит так. Господи, ты знал, как тебя Суламита встретит? Да. Как вы считаете, да, нет? И при всем этом знании, что она так его встретит, он все-таки старается ее поднять на подъем. Дело в том, что когда наш Господь в одни периода исхода, так скажем, конец бытия, начало исхода, будет говорить с Моисеем, то Бог представляет себя Моисею, кто он есть. И он называет себя, кто он есть. И он сразу же, представив себя, говорит, каков он есть. И он говорит, воздающий отцам или родителям в детях до третьего, четвертого рода. Воздаяние, ну наказание, ладно, возмездие, ну допустим, я не это вижу. Но не оставляющий без наказания. Почему, Боже? Потому что если не оставить, наказание нужно для того, чтобы мы имели с Ним участие в святости Его. И в момент, когда это с нами происходит, это больно, горько, нежелательно. Да, есть люди, которые еще пальцами тычут наш адрес и говорят большие речи. Не зря тебя это постигло. Это мы потом разберемся, зря или не зря. Это будет разбираться тот, у кого это случается или случилось. Но дело в том, что, говорит, без наказания не оставляющий. Почему? Для того, чтобы нам иметь участие в святости Его. Слово «участие в святости Его» Иоанн, когда пишет в своем послании, он говорит, «Всякий, имеющий надежду, что увидит Его лицом к лицу, как Он есть, лицом к лицу, очищает себя так, как Он чист». Получается, Бог говорит, «Дитя мое, я хочу на огненной колеснице небо тебя забрать, но я не смогу это сделать. Тебе нужно показать, ты должен перестрадать. Он, она не играет роли. Я, говорит, хочу тебе помочь, чтобы увидеть тебе жатву твою». Ведь Священное Писание говорит, ну, грехи некоторых людей явны, а некоторых открываются впоследствии, скрыться не смогут. Мы сейчас не об этом. Но, в принципе, грех – это любой вопрос, из-за которого сатана может прицепиться, зацепиться к нам, иметь часть, из-за чего мы не имеем доступ в небо. Парадокс. Церковь, седьмая книги Откровения. Все у них отлажено. Если есть скамейки, то они все заполнены членами церкви. Если есть скамейки для хора, то они все заполнены певцами. Если говорить о всех видах служения, какие бывают в поместных церквах, надо понять, что там все было. Потому что написано, ты считаешь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Это же не о материальных благах, не о физическом здоровье говорится. Это же о церкви говорится. Это говорится о служителях, о народе, о церкви, как о живом организме, целиком. У каждого персонально, в отдельности. Ты уверен о себе и не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Парадокс. Не знать, что жалкий, нищий, слеп и наги, и рядом идет тут же параллельно богослужение, молитвы и исповедание. Господи, как мы любим Тебя! Как мы любим Тебя, если б Ты знал, как мы любим Тебя!
Но это же не укор.
Но это же правда. У нас сегодня вопрос. Как уживаются эти два момента между собою? Священное Писание говорит, уживаются.
Уживаются. И когда Бог начинает открывать темы, которые нас начинают беспокоить, то немалое количество людей переходит в другие собрания, чтобы это их не беспокоило.
Почему? Мы хотим в этом состоянии продолжать жить.
Нас это устраивает. Но Суламиты ожидающие встречи. Встреча обернется разлукой.
Не, не должно этого быть. Ну да, много чего не должно быть.
Нет, этого не может быть, но это мы потом поговорим.
Поэтому нам есть о чем задуматься, это не то слово. Порассуждать, взвесить. Молиться, вопиять, это не то слово. В конечном счете быть благодарными, что в жизни не прервались неготовности. Что мы его дети, его наследие. Его саду, цветнике, винограднике. Склоняем колени, будем молиться Господу нашему славу. Аминь. Молимся.